Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире, поэтому звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Также можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. Это смс-очки. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Те, кто нас слушает в интернете, знаете, что вот эта услуга вообще-то возможна по всей территории России. И во Владивостоке, и в Санкт-Петербурге, в общем-то везде, где мы находимся в пределах нашей Родины. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор церковной истории, профессор Московской Духовной Академии, протоиерей Владислав Цыпин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я начну с объявления, которое, в общем-то, задаст и тему нашей сегодняшней программы. Завтра будет всенародное празднование 200-летия Отечественной войны 1812 года. 9 сентября Святейший Патриарх возглавит единую общеепархиальную божественную литургию. Крестный ход и молебен перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери в храме Христа Спасителя. Храм, напомню, воздвигнут в память о героях Отечественной войны. Именно перед образом Смоленской Божией Матери русские войска под командованием фельдмаршала Кутузова молились о даровании им победы в преддверии Бородинского сражения. Начало божественной литургии в 9:30. Кто может, уж соберитесь и придите в храм Христа. Тем более, что на приходах Москвы в этот день будет одна божественная литургия в 7 часов утра. Поэтому, кто хочет чуть-чуть еще поспать, то уж, пожалуйста, соберитесь, приезжайте в 9:30 на это большое праздничное событие в храм Христа Спасителя. Батюшка, вот об этом я хотел бы, чтобы мы сейчас поговорили, потому что много уделяется внимания политическому, историческому значению этой войны. Но в русском сознании она носит еще и религиозный характер. Что это? Насколько это оправдано? Ведь была, конечно, большая пропагандистская кампания, как во всякой войне. И, конечно же, все силы народа пытались мобилизовать и церковь привлечь. И церковь привлекала, говорила о том, что необходимо защищать свое отечество. Но вместе с тем, это характер этой войны вот в сознании народном как-то сформировался как особенный, религиозный. Насколько это оправдано? Насколько вот Наполеон был действительно вот тем самым отпетым антихристом, как его изображали, гадиной заморской, как писал Ростопчин в своих афишках, нехристем, некрещенным, и, в общем-то, варваром, который просто готов был растоптать русскую православную веру?
Антихристом Наполеон, конечно, не был, потому что антихристу еще предстоит быть. Конечно, он был крещен в католической церкви. Судя по его жизни, едва ли он был сознательным католиком. Хотя с некоторых пор, когда революция отшумела, и он стал создавать империю, он нуждался в церковной санкции и себя представлял как доброго католика. Но не похоже, чтобы он был искренним христианином. Хотя, несомненно, он не был атеистом. Вера в то, что есть нечто высшее, едва ли он это понимал как промысл Божий, скорее как некую судьбу, она у него была. Но она была сопряжена очень тесно, и этим он, может быть, напоминает предтечу Антихриста с верой в то, что вот в центре судеб мира стоит он с его талантами, которые он не склонен был недооценивать, с его гениальностью. Так что своеобразное у него было религиозное сознание. Но дело не только в нем лично. Дело в том, что на Россию обрушилась Западная Европа. Это было вот такое, видимо, самое грандиозное до Второй мировой войны, ну, до Первой мировой. Тогда была ситуация более сложная в Первую мировую войну. Но вот такое столкновение православной России и Запад, католический, протестантский, ведь практически весь континент, кроме Англии, конечно, был Наполеоном подмят. И хотя воевали в его армии эти 12 языков, наверное, по большей части подневольно, связанные поражениями своих правительств, союзными договорами, вот, но все-таки воевали. Но даже самое страшное было не в этом, а еще и в том, что это была, несмотря на некоторый поворот Наполеона, когда он стал императором в сторону умеренности и учета исторических традиций, но все-таки армия его была армией революционной. И это значило армией антихристианской, как мы привыкли называть это, богоборческой. И русские люди, конечно, и изначально готовы были защищать свою страну, во всяком случае русская армия, офицеры, солдаты, которые тогда, ведь в отличие от Первой мировой войны, это были профессиональные солдаты, весь смысл жизни их был в войне. Это не были призванные на фронт крестьяне, как в Первую мировую войну. Они готовы были защищать Отечество, но все-таки были и иные настроения. Кое-где, кое-как они проявлялись на разных уровнях общества. И крестьяне порой в разных местах, где прошла французская армия, были готовы воспользоваться тем, что их освобождали от крепостной зависимости от помещиков.
А все-таки это было такое?
Ну да, принципиально эта перспектива стояла, потому что именно подобные реформы Наполеон проводил в германских государствах, где еще оставалось крепостное право. Вот. Ну и просто вот де-факто там, где находились французские гарнизоны, где они задерживались, как-то там это происходило. Но, кроме того, еще на уровне образованной части русского общества, которая тогда была, конечно, малочисленна, но в основном это было дворянство, ну, конечно, и духовенство тоже, но речь в данном случае идет, разумеется, о дворянстве. Так вот, интеллигентная часть русского общества, интеллигенция из дворянства, она ведь воспитывалась в течение полувека под самым интенсивным влиянием французской культуры.
Они просто на изысканном французском языке все говорили, даже в семье.
Ну, все это не значит, что все 100 тысяч дворян. Понятное дело, что дворянская масса не говорила, она знала так отдельные выражения.
Бонжур.
Да, да. Но вот придворные круги, титулованные круги, аристократия, да, они хорошо говорили. Как я мне трудно сейчас сказать, с акцентом они или без акцента говорили. Наверное, многие, кто там пожил во Франции годы и годы, и без акцента могли говорить. Во всяком случае, свободно. Но дело не только в языке. Дело в том, что они все же впитывали и все то содержание, которое несла с собой эта литература. И в основном это уже была литература эпохи так называемого просвещения. Ну вот, и могли быть иллюзии. Могло быть более благодушное отношение к французам. Но они обнаружили себя. И когда прошлись от Немана до Москвы, но более всего, конечно, в самой Москве, как варваров, без всяких церемоний, бесцеремонно, без стеснения, постоянно на каждом шагу оскорблявшие религиозные чувства русских людей. Хорошо, батюшка, известно,
у
как
нас
они себя вели в кремлевских
церквах. Я напомню, наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, мы слушаем вас, задавайте свой вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Назовите, откуда вы?
Я из Москвы.
Вас зовут?
У меня зовут Ольга.
Слушай, Ольга.
Вы знаете, у меня вопрос не по военной тематике, а вот такой. Есть такое понятие, что душа погибает. Тогда почему человек продолжает жить? Это первое. И второе. Какая связь между душой и духом? Потому что вот батюшка в храме говорит, что пост укрепляет дух.
Спасибо, Ольга. Вопрос у вас ваш понятен, и я думаю, что отец Владислав, безусловно, ответит на ваш вопрос, ну, кратко просто, потому что уж из уважения к нашей слушательнице. Но все-таки мы говорим сегодня на другую тему, поэтому я прошу всех, кто звонит нам, ну, поближе к этой части, к этой теме задать свои вопросы. Еще раз напомню, что наш телефон 909-959-59-39. И вы можете также высылать свои смс-ки на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Итак, вот ответим Ольге.
Душа по природе своей бессмертна. Но мы говорим о том, что человек губит свою душу, когда под угрозой оказывается спасение человека, когда человек жизнью своей, направленностью своей души отвращается от Бога и отдает себя во власть греховных страстей. Тем не менее, душа даже со смертью не прекращает своего существования. Мы верим в бессмертие души. И это наш догмат.
И вот, кстати, наши солдаты, которые погибали, офицеры, герои Отечественной войны 12-го года, для них вот эта мотивация, о которой говорила церковь, что блаженны те, кто отдадут душу свою за брата своего, для них она была крайне важна.
Ну, конечно, в течение веков и веков религиозное сознание, религиозные чувства, вера составляли основу духовной стойкости, и солдат, который знает, что смерть неизбежна, но это не прекращение существования, а переход в иной мир, по-другому относится к своей земной жизни. Он, если так можно сказать, меньше ее бережет и более готов отдать ее за высшие цели.
Батюшка, а почему такая честь оказана была именно героям вот войны 12-го года? Потому что в храме Христа Спасителя гигантские доски, на которых выбиты имена героев, полков, которые особенно отличились. А почему так было такое принято решение? Такого уже не было раньше, вроде бы, такой традиции.
Раньше это когда?
Ну, до храма Христа Спасителя.
Ну, раньше как-то иначе поступали. Например, честь и память победы под Казанью, в честь взятия Казани, был воздвигнут храм Покрова на Красной площади Василий Блаженный. Обыкновенно вот так увенчивались церковно победы русского оружия. Ну, война 12-го года, 812-го года, это была, конечно, грандиозная война и грандиозная победа. Можно сравнить только с победой вот в Отечественной войне 41-45 годов.
То есть мир не знал такой еще бойни?
Насчет бойни я затрудняюсь сейчас сказать. Я думаю, что бойни-то бывали и более масштабные. Вот 30-летняя война в Германии привела к гибели более чем половины населения Германии, в конце концов. Ну, правда, она вот 30 лет шла, эта война. Дело в победе и в последствиях этой победы. Россия была поставлена очень высоко после этой победы. Не формально, но по существу дела. Я думаю, что после войны 12-го года, ну, собственно, война закончилась взятием Парижа уже в 15-м году, после эпизода со 100 днями Наполеона, наверное, сильнейшими мировыми державами стали Россия и Великобритания. Кто сильнее, трудно сказать, потому что, понятное дело, сухопутная армия российская была сильнее, но у Великобритании морской флот. И это так трудно соизмерить. Но уже ясно, что с этих пор и Франция, Австро-Венгрия, ну тогда еще она не так не называлась, это еще была Германская империя, но, собственно, владение Габсбургов, это была Австрия. И Пруссия, вот другие европейские державы, которые обычно называются великими, они, конечно, уступали уже России. Так продолжалось, наверное, до поражения России в Крымской войне. Несколько подорвана была позиция России вот в этом оркестре мировых держав. Это следствие победы над Наполеоном.
У нас еще звонок, наш телефон 959-59-39. На ваши вопрос отвечает протоиерей Владислав Цыпин. Мы слушаем вас. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, благословите, раб Божий Сергий из Москвы.
Бог благословит
вас. Батюшка, вот такой вопрос. Есть известная книга «Торле», «Наполеон». Вот, на ваш взгляд, может ли она служить вот к составлению портрета вот личности Наполеона? И вообще, что там для христианина? Есть что-нибудь полезное? На ваш взгляд. И вообще, что посоветуете почитать вот именно об этом? Потому что очень даже удивительно. Мы все, наша аристократия воспитывалась на французских романах, и вдруг начали воевать. Так же, как и с немцами. Это наверняка происки врага. Ну, вот чтобы это понять. Я про книжку спросил.
Я книгу эту читал в юности, давным-давно. Но она написана блестяще, с литературной точки зрения, и она написана, несомненно, исключительно компетентным историком. Едва ли он писал эту книгу хотя бы в какой-то мере с христианских позиций. Думаю, нет. Но, что ж, в науках, даже в гуманитарных науках, успехи имеют не только наши единоверцы. Поэтому какой-то особенной духовной, специально духовной пользы из этой книги извлечь, ну, может быть, можно, из всего ее такую пользу извлекать можно, но она не для того писалась, чтобы быть наставлением в христианской жизни. Но человек, который любознателен и хочет знать историю, я думаю, было бы не вредно прочитать эту книгу.
Я сегодня ее читал.
Да.
С утра читал. Захватывающее чтение. Но, конечно же, вы совершенно дали верную оценку. Там не ставится никаких высоких духовных задач и даже нравственных оценок. Вообще-то там недаром говорят, что это выдающийся советский историк. И, конечно, там вот эта подоплека материализма, интересы Англии, торговые, вот товары туда не пустили, туда пустили. И когда я заинтересовался вопросом, ну почему такая была ожесточенная в России партизанская война, скажем, не было же в Германии такого, в других захваченных странах, за исключением Испании, кстати. Я даже специально прочел вот этот большой у него эпизод, связанный с партизанской войной в Испании, которая потрясает воображение. По, ну, как он пишет, фанатичности, с какой крестьяне защищали свою страну. Простые совершенно люди. Это было вот, знаете, как сейчас какие-нибудь палестинцы, да, вот примерно так. Да, такая мера самопожертвования, бесстрашие, бескомпромиссности. Удивительно. Я даже специально хотел задать вам вопрос. Была ли там уже в Испании еще и религиозная подоплека? Потому что Торле уходит от этого совершенно. Этот вопрос никак не освещается.
Я думаю, была. Но я хотел бы сказать по поводу того, что Тарле советский историк. Он, конечно, советский историк, но конъюнктурный советский историк. Он как историк сложился еще до революции. И я так думаю, что его материализм, по существу дела, это такой все-таки либеральный кадетский материализм. Но в 30-е годы он приспосабливался к господствующему тренду, так это, кажется, называется.
Сейчас,
к официальной идеологии.
Сейчас,
А так, вообще-то говоря, он ведь проходил по одному из политических дел. И комбинация была такая, что его предназначали в министр иностранных дел.
Даже так?
В случае переворота. Но это было дело более или менее вымышленное. Вероятно, просто друзья вместе встречались, о том другом говорили. Это в начале 30-х годов.
Кто был бы у нас министр?
Вот.
Да Тарле.
Но вот потом пошли аресты. И он как-то легко отделался, но подвергался аресту и всему, чему полагалось тогда. Вот. Но книгу он писал и до, и после этого. То есть он над, это его главная тема, французская революция, Наполеон. Ну, в связи с этим и война 12-го года в контексте все-таки его западноевропейских интересов, таких исторических. А вот относительно Испании. Думаю, что там присутствовала религиозная мотивация такого ожесточенного сопротивления, потому что Испания была еще глубоко католической страной. Она была такой, я думаю, все-таки до середины, до второй половины 20 века. Хотя понятно, что там в то же время, с конца 19 века, в 20 веке развивалась и левая тенденция, очевидно, в основном антихристианская. Ну, мы знаем, какая была ожесточенная гражданская война в Испании в 30-е годы. Но это были не только силы внешние. Как известно, одних поддерживал Советский Союз. Ну, не только коммунисты в разных странах мира, но и левые, умеренно левые. А других поддерживали Муссолини и Гитлер. Но это была и внутренняя война, ожесточенная внутренняя гражданская война. И католическая церковь там действительно была очень и очень сильна. И поэтому в Испании болезненно переживали вот эту оккупацию со стороны революционной, безбожной, антихристианской. Хотя Наполеон не декларировал свое антихристианство, он как бы напротив заявлял, что он такой же католик, как и прочие католики. Но что он наследник революции, это все-таки на нем было написано.
Но добрые андалузские католики распознались,
да,
по духу,
видели,
по духу.
Того, что, хотя, конечно, традиции у Наполеона могли бы совсем семейные традиции его по-другому выстроить. Дело в том, что дядя ведь его был епископ. И во времена правления Наполеон, кажется, уже кардинал, во всяком случае, высокопоставленный епископ. Но епископ он был, так сказать, до карьеры своего племянника. Вот. А еще, с другой стороны, Наполеон всегда себя выдавал за предельного французского патриота. А еще отец его воевал с французами, оккупировавшими Корсику. Он не француз, но это хорошо известно, что он корсиканец, значит, скорее итальянец. Но его отец еще воевал с французами.
То есть сложная судьба и
сложная
личность.
Вот его занесло в другие.
Ну, нужно сказать, что он же в значительной степени легализовал христианство во Франции. Ну, это было примерно похоже то, что сделал Сталин в свое время, да? Насколько это было?
Ну, конечно, великодушнее, но хотя якобинцы действовали не менее напористо, чем большевики, но они не могли так преуспеть. В этом смысле обратный ход было сделать несколько проще. Но надо сказать, что Франция до начала 20 века, за исключением времени реставрации, она была все-таки подчеркнута антихристианским государством. Это Да, за исключением, я сказал, эпохи реставрации, но и время империи, племянника Наполеона, Наполеона III, тот как-то более последовательно себя покровителем католической церкви выставлял. Может быть, таковым и был. Это я уже затрудняюсь сказать. Но что касается республик французских, то и вторая, и та третья, которая надолго задержалась, оставалась до фашистской оккупации Франции. Она была антиклерикальной, так это формально называлось, но по существу дело антикатолической, антихристианской. И законодательство, вот советское законодательство, декрет об отделении церкви от государства 18-го года, он своим образцом имел французские законы относительно религиозных общин. Это наследие там укоренилось со времен революции. Первый вид, той, которую великой называют.
Нам много звонят. Наш телефон 909-959-5939. На ваши вопросы отвечает протоиерей Владислав Цыпин. Пожалуйста, мы слушаем. Назовите, откуда вы.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей Павлович. Звоню из Москвы. Значит, маленькое замечание. Тарле говорил, что моя фамилия всегда звучит с ударением на первом слоге. Во-вторых, второе замечание. Очень интересная переписка святителя Петра Черногорского с маршалом Мормоном. Он там много духовного содержания. Вопрос у меня совсем другой. Постоянно нам подчеркивает, это хорошо, что подчеркивает, какую важность божественной литургии, почтение памяти каких-то событий. А завтра вот устройство воскресного дня, уклад воскресного дня построен так, что многие десятки тысяч семей в Москве просто лишатся литургии. Я вот крестнику своих в 5 часов утра на службу не подниму, и в храм Христа Спасителя, там все это число ограничено, нас не пустят. То есть, другими словами, я думаю, что все-таки такие вещи, прежде чем как-то решать, никто же не против молебна, но давайте отслужим литургии, давайте причастим детей после первой школьной недели. А потом поедем на молебен и будем служить, а так общая литургия-то, но все равно не получится.
Спасибо, Сергей Павлович, спасибо. Что больше думаете на этот счет?
Я думаю, вы могли бы детей поднимать не в 5 часов, а 6:30. И даже если у вас маленькие дети, можно и привести их на службу с некоторым опозданием, если уж им так трудно рано вставать. Поэтому, может быть, вы несколько драматизируете ситуацию в этом отношении.
Мне тоже так кажется. Но все-таки вернемся к войне 12-го года и к тому, что Наполеон, его войска проделали здесь, в России. Меня поразило действительно масштаб разрушений и варварского отношения к населению. Собственно, произошло то же, та же ошибка была им допущена, что потом и Гитлером. Гитлера же встречали поначалу в некоторых городах даже хлебом с солью, как освободитель от советской оккупации, да, от коммунистической диктатуры. А потом, когда они увидели чудовищную жестокость, которую проявляли они, вот тогда-то началось народное сопротивление. Я хочу просто привести некоторые цифры о разрушениях, которые провели в Москве. Ну, собственно, не только в Москве, по всей России было разрушено 50% всех храмов. 50% всех храмов. Потом публично иконы использовались, на дрова рубились, да? В храмах устраивали загоны для скота. Что в Москве творилось? Тоже встали в столице. Хотя Наполеон отдавал себе отчет, куда он пришел. Он восторгался видом с Поклонной горы, видом этой великолепной Москвы. Все в колокольнях, все в блестящих куполах храмов. И он своей жене даже писал о том, что вот я иду в столицу, где 1600 храмов. Ну, видимо, тогда это поговорка.
Город 40-40.
Он просто умножил так тесно и говорит, что 1600 групп – это столица, где 1600 храмов. И он не получил эти 1600 храмов, разорил в конечном счете. Все-таки, насколько Почему вот? Вы немножко об этом говорили, об этом республиканском духе. Но почему такая жестокость, во-первых? Во-вторых, почему такое варварское отношение к русскому народу, к его святыням?
Ну, я думаю, что, конечно, если сравнивать Наполеона с Гитлером, то Гитлер далеко опередил. Такого откровенного расизма у Наполеона все-таки не было. Расизм – это уже явление позднейшей эпохи. Другое дело, для западных европейцев характерно было и остается, хотя это теперь, скажем так, скорее прячется, высокомерие по отношению ко всем незападноевропейским народам. Поэтому смотрели как на полуварваров. Но вот в этом плане. И тогда еще не было идеи расовой неполноценности в высших и низших расах. Вот так, как они эти идеи в работах, в пропаганде нацистской были представлены. Может быть, как раз стойкое, мужественное, отчаянное сопротивление, которое оказано было Наполеону в России, связано с тем, что и Западная Европа, и Россия принадлежат христианскому миру, но все-таки не одному и тому же христианскому миру. И, конечно, это проявлялось в разных войнах.
Но в Европе когда он так не вел.
Он так вот именно потому, что все же германские государства, которые он оккупировал, они воспринимались как свои. Более свои, как принадлежащие тому же миру в отношении цивилизации. А Россия – страна экзотическая, страна особого рода. Но, может быть, вот так воспринималась как полуварварская. Я думаю, и в Испании этот элемент тоже присутствовал, потому что Испания не была тогда вполне западноевропейской страной, вот не в географическом смысле слова, тут она как раз на крайнем западе, а в отношении своей цивилизации. Там все-таки в ее культурной почве очень мощные другие присутствовали влияния, элементы. Вот эта чужеродность, она ужесточала характер войны с той и другой стороны.
Жестокости было много. Я не знал, честно говоря, что и наши крестьяне-то, честно говоря, поступали далеко не либерально, не гуманистично, не гуманно с пленными офицерами, с пленными солдатами. Просто рубили головы просто так. Вот, сажали на вилы и, так сказать, не жалели совершенно. Там такого гуманизма не проявляли они. И французы.
Это очень замечательно выразилось в переговорах, отчасти переписке, которая состоялась между Наполеоном, Кутузовым, Александром. Категорический отказ Александра вести какие бы то ни было переговоры. И жалобы Наполеона на то, что партизанская война противоречит законам войны, они отметались не без деликатности с Кутузовым, но отметались, потому что, утверждал он, русский народ вот так принял это, как своего рода татарское нашествие. Но ничего с этим не поделаешь. Поэтому тут уж не до правил войны.
У нас еще звонок, пожалуйста.
Война, как ее уже полтора столетия почти спустя, была тотальной в некотором смысле слова. Это была война не на жизнь, а на смерть. Это не война, когда, ну что ж, повоевали, выяснилось, кто победил, договорились, побежденные что-то уступают победителям, какие-то преференции. То ли земля, то ли еще что-нибудь в этом роде, привилегии, вот, выгоды. А здесь Наполеон, очевидно, не мыслил оккупировать навсегда Россию. Это фантастический был бы план. Но вот диктовать свою волю, включить в хор государства от него зависящих России, он собирался. Но народ, очевидно, так энергично сопротивлялся оккупации французам, врагу, что он в них почувствовал инородное нашествие, а не просто, когда одно государство воюет с другим, являясь примерно тем же самым, как, скажем, не только что западноевропейские государства между собой все время воевали, но те же германские государства почти беспрерывно воевали между собой, будучи даже государствами одного языка. Но это были другие войны. Хотя в Средневековье и они могли быть крайне ожесточенными и тоже варварскими по-своему. Но вот с некоторых пор, там, скажем, с 17 века вырабатываются правила ведения войны, которые не могли здесь, в России, быть применены, потому что русский народ во французах увидел смертельную угрозу. Угрозу, ну, своему существованию, как православному русскому народу.
У нас еще звонок. Пожалуйста, в эфире. Мы слушаем вас.
Алло. Добрый вечер еще раз. Это добрый Сергей вечер. Из Москвы. Батюшка, слава Богу, что вы сегодня в эфире. Если можно, ответьте. Вот я по поводу того, что Сталин церкви открывал, к той войне хочу вас это немножко повернуть. Там, в общем, короче, вот священников понятно, что неоткуда было взять. И вот отец Андрей Кураев называл вот этих батюшек комсомольским набором. Из его слов, они больше вреда в церкви принести, чем пользы.
Интересный вопрос. Спасибо.
Я думаю, что, может быть, что-то другое говорил отец Андрей Кураев о каких-то других временах. Потому что применительно к 40-м годам, ко временам Сталина, говорить о каком-то комсомольском наборе – абсолютная нелепость. Потому что служить начинали по большей части священники, которым было 60 за 60, которые либо вернулись из лагерей, либо в 20-е, а скорее в 30-е только годы не служили, как-то вот уцелели, там бухгалтерами где-то работали, иногда школьными учителями. На старости лет, когда вот стали открываться храмы и появилась возможность служить в церквах, они приходили к архиереям, и те, если выясняли, что не было вероотступничества, не было никаких деклараций о слагании из себя сана, так вот закрылся храм и отошел от службы, или просто в лагере был человек, они снова начинали служить. Священники новой формации появились уже только в конце 50-х годов, может быть, в середине 50-х годов, но, в общем-то, после Сталина, когда они окончили семинарии. И, конечно, никаких тут комсомольцев, кроме каких-то редчайших исключений, мало ли, все бывает, но, в конце концов, и комсомольцы могли перемениться. Был такой очень известный священник, отец Петр Бахтин, который во время войны был советский офицер и член Компартии, но после войны захотел стать священником. Он отдал партбилет, как это делалось в крайне редких случаях, что был все-таки очень и очень опасно, и поступил в семинарию. А потом, когда учился в семинарии, был арестован. Прокурор требовал для него смертной казни, но, кажется, ему дали 20 лет лишения свободы, но в 50-е годы он был освобожден, как освобождали и других. И вот он скончался, я так полагаю, лет 10-15 назад. Был членом партии. Может быть, такие бывшие комсомольцы были. Если же иметь в виду каких-то других, то все бывает. Но это уж совсем нетипичная ситуация. Другое дело, в 70-е, 80-е годы уже было иное поколение, выросшее в советские времена, и верующие люди, ну, как-то прижились к тому миру, в котором они жили. Вот, он уже не был для них столь непонятен и чужд, как для поколения, сформировавшегося в дореволюционные годы. А потом у нас все же среди духовенства 70-х, 60-х годов преобладали выходцы с Украины, ну а более определенно из Галиции, Закарпатья, из Буковины, как раз из тех мест, где советская власть началась позже, по существу дела, ну, формально до войны, но так вот плотно после войны только, да и где не закрывали церкви, где они могли получить религиозное воспитание дома у себя в детстве. Так что, я думаю, может быть, вы не так поняли отца Андрея Кураева, но если вы его поняли адекватно, то это очень странно.
Ну, иногда он высказывается так ярко и не очень обоснованно. Но бывает у него такое. Он и ярчайший наш апологет, и публицист. И не всегда у него тоже получается высказаться, как говорится, адекватно. Ну, у нас очень много звонков, поэтому давайте послушаем наших слушателей. Вы в эфире, пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Москва. Евгений, благословить.
Бог благословит.
Спаси Христос. Ну, то я, прежде всего, хотел бы, говорят о Орле, вспомнить такой мало кому известный факт. Учитель истории во времена моей школьной молодости, учившийся от Орле, да, вот он рассказывал своим студентам и студенткам, что после написания Наполеона он, Орле, был у товарища Сталина в Кремле. И Орле предложил так называемому диктатору Сталину, вот, наподобие Наполеона, стать императором России. Так называемый диктатор Сталин отказался. Это предисловие. А вопросы такие. Вот что вам известно о малоизвестном сражении под Клячицей, которое отмечалось в этом году в Петербурге, когда часть войск Наполеона, то есть 30-тысячный отряд, почти равняемый армии Багратиона, пошел на Петербург и встреченный им 10-тысячным отрядом русской армии, то, что осталось в Петербурге, был отброшен от ударом спереди и конницей сзади. Так что поэтому и Петербург не был, так сказать, осажден французскими войсками. И второй вопрос, вопрос о Раевском, о его, так сказать, известном факте, когда он поднял войска и впереди шел своими двумя сыновьями. Так вот, недавно мне стало известно, что это было не на Бородинском поле, а было где-то или под Ольгом, или под каким-то другом лежащим в граничном городе, когда этот факт был. Но сам Раевский отказывался, говорил, что мои сыновья собирали орехи в лесу, но тем не менее они были, каждый из них один был 11 лет, другому 16, были повышены в звании. Лев Толстой этот эпизод немножко как бы над Раевским, даже можно сказать, немножко подюморил, я ничего о нем не упоминаю в своем фантастическом историческом романе. Лев Толстой писал очень 50 лет, там он, конечно, не был на этой войне, естественно. И вот этот факт, он смеялся даже над Раевским, что якобы Раевский горстями войнами пишет, что
Спасибо, Евгений. Ну, у вас очень пространное высказывание. Вы, пожалуй, могли бы быть гостем нашей студии в качестве эксперта. Но по первому эпизоду, по-моему, Евгений полностью сам все нам рассказал.
Да, вы нам лучше рассказали, чем мог бы рассказать я. Это вписывается в общую стратегию войны, как ее вел Кутузов. Ну, видимо, уже и Барклай де Толь примерно тот же самый имел в виду замысел. То есть Наполеон должен был возвращаться из Москвы по той дороге, по которой армия пришла в Москву. И все усилия направлялись на то, чтобы был невозможен ни поход на Петербург, ни возвращение через неразоренные, богатые хлебом южные губернии России. Ну, а уже эпизоды вам, я вижу, лучше известны отдельные. А что касается Раевского, я знаю только вот самый этот хрестоматийный случай. Я, впрочем, тоже не думал, что он связан с Бородино, но вот Раевский, среди прочего, вошел в такую национальную патриотическую память и этим подвигом готовы пожертвовать своими детьми, подростками.
Ну, это вдохновляющий эпизод. И тут, честно говоря, мне кажется, не нужно развенчивать наши национальные мифы. И то, что Толстой написал, как вы говорите, фантастический роман. Это не фантастический роман. Это эпос. Это национальный эпос. Изучать по Толстому историю Отечественной войны, наверное, так же нелепо, как изучать историю древних греков по Одиссее или Илиаде. Это великие поэмы великого национального духа, которые дали величайшие образцы на многие тысячелетия грекам для того, чтобы эта нация была сплоченной, дала образец культуры речи, культуры литературы, как непревзойденные образцы. То же самое можно сказать и о Толстом. Можно, конечно, всячески заниматься там психоанализом, там, изыскивать какие-то нелепости или неточности, но, видимо, все же, если бы Толстой хотел написать историю войны, то он бы написал бы историю. Он все-таки писал роман. И мы ему благодарны за этот вдохновляющий. Вот сегодня показывали фильм Бондарчука по этому роману «Война и мир». Я много не смог посмотреть, кусочки лишь самые, но все же это тоже великое произведение. Очень трогательно, очень вдохновляющее. И так вот легкомысленно развенчивать, мне кажется, все-таки это не стоит. Как батюшка считаете?
Ну, конечно, это один из лучших или лучший роман в русской литературе. Тут ничего не скажешь. И в нем много правды о войне. Конечно, это правда, как и всякая человеческая правда, наверное, смещена. Там видны толстовские убеждения, особый его взгляд на мир, предубеждения, но это по-другому не бывает. Тем более, когда это роман, и когда он не обязан соблюдать всякую букву действительных фактов. Есть место фантазии.
Я читал недавно опрос, который провели среди населения, среди русского народа. Что они знают, герои, каких героев Отечественной войны они знают. Но оказалось, вот знают, безусловно, Кутузова, знают Багратиона и Андрея Болконского. Как герой. Это, видите, какое влияние национальное сознание оказывает наша русская литература.
Да, на это можно по-разному посмотреть. Можно даже и в светлом ореоле увидеть это включение Андрея Болконского в один ряд с Наполеоном, с Кутузовым и Багратионом.
У нас звонок, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот я хотел бы на тему передачи немножко, может быть, заострить, может, несколько риторический вопрос. Но я хотел сказать, вот не находимся ли мы под очарованием, как бы, вот французов, да, когда вот все-таки разделяем там Гитлера и Наполеона, да, потому что те же наши офицеры, они там соблазнились потом тем же декабризмом, масонством, да, и вот в книге «Премудрости Соломона» сказано, что Содом, который прямо показал свое вот агрессию, он менее виновен, чем Египет, который сначала дал те же права народу Божию, а потом стал убивать младенцев мужского пола. Вот я сам жил во Франции, они как бы куртуазно просто делают зло. Ну, у меня такое мнение.
Ну, согласимся, что немцы времен Гитлера менее были куртуазны в зле. Что тут поделаешь? Да и только очень своеобразного склада личности могли соблазняться и увлекаться тем, что творилось тогда в Германии. Хотя, наверное, были.
Но многие не знали. Большинство-то, в общем-то, не знало о тех чудовищных преступлениях, которые совершал режим.
Да, но
или пытались прикрывать глаза, по крайней мере, пытались не слышать это, не видеть.
Я-то говорю о тех, кто знал и видел, потому что было сказано о русских офицерах, очевидно, которые были во Франции и соблазнялись, и становились потом декабристами. Так вот, думаю, что те русские люди, которые видели, что творится в Германии, а еще больше, что творят немцы на оккупированных территориях, и особенно в России, но, вероятно, также и в Польше, или в Югославии, мало кто соблазнялся. Ну, а те, кто соблазнялся, те были, как я уже сказал, людьми очень своеобразного направления личности.
Еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей из Москвы.
Слушаем, Сергей.
Будьте добры, вот у меня такой вопрос. Вот, известный факт, что Михаил Илларионович Кутузов, он был противником того, чтобы преследовать Наполеона уже за территорией России. Вот. И на этом как бы настоял Александр Первый, чтобы вот, пойти дальше в Европу и освобождать уже Европу от Наполеона. Хотелось бы узнать, вот, какая причина была вот, у Михаила Илларионовича, и как он объяснял вот, свое нежелание воевать уже в Европе с Наполеоном.
Да, насколько я знаю историю тех лет, Кутузов действительно был противником продолжения войны. Ну, понятно, откуда у одного и у другого могли идти стремления вести европейскую войну, а у другого ее не вести. Кутузов был, наверное, так же хорошо по-европейски образованный человек, как и Александр Первый. Но все-таки, я думаю, Александр Первый, имея в виду его происхождение, как и всех российских императоров, ну, как-то в большей степени принимал к сердцу то, что творится в Европе. Ему было совсем не безразлично, что происходит в Германии с правящими домами, которые его связывали узы родства, дружбы, приятельства. Европа была для него тоже свой дом, и поэтому у него было искреннее стремление вот скверну революции, порождением которой в конце концов был и Наполеон, до конца искоренить и освободить Европу от тирании, которой, собственно, и явилась французская революция сама по себе и в своей такой метаморфозе в виде Наполеона. Кутузов же исходил исключительно, очевидно, в этих своих расчетах из российских интересов и полагал ненужным для России жертвовать кровью, жертвовать ресурсами, для того, чтобы участвовать в западноевропейской политической борьбе или кухне, как уж угодно это можно назвать. Очевидно, он в большей мере сознавал, что Россия – это особый мир, которому не стоит так уж близко принимать к сердцу и жертвовать. Вот, ради, в общем-то, по отношению к ней иного западноевропейского мира. Такие подходы, понятно, они могут воспроизводиться в разные эпохи исторические.
Спасибо, еще вопрос. Вы в эфире, пожалуйста.
Теперь уже,
пожалуйста, кратенько, потому что время наше истекает в эфире. Кратко, мы будем кратко отвечать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый по поводу Наполеона. Почему вы не говорите, что Наполеон был масон? Мы что, вся эта война отечественная, это была война масонской Франции против православной России?
Первый понятен. Первый вопрос следующий.
Второй вопрос. Вот почему по поводу заставки Радонежа «Тропарь к кресту» непонятно слова. Начало понятно, что по-русски, а потом на каком языке это поется, непонятно. Вот почему так?
Поется по-русски и начало, и конец. Просто, видимо, тут что-то у вас с приемником. Ну, первый вопрос. Наполеон масон.
Мне это неизвестно. Ну, вполне возможно. Но дело в том, что это не проливает особенно много света на ситуацию, потому что, конечно, масоны были и в России. И есть версия, что масоном мог быть даже и спаситель российский, России спаситель Отечества Кутузов. Я никогда не перепроверял, не пытался углубиться, потому что я понимаю, ну, насколько модно было тогда масонство, и это, возможно, была случайность. Но это могло быть, потому что многие русские люди, в том числе и самые высокопоставленные, вельможные, при дворе бывшие, входили в масонские ложи. Так что через эту призму можно было бы посмотреть на происходившее, но тогда это особый аспект, и не все так просто окажется.
Батюшка, все же ресурсы России и ресурсы Наполеона, ну, были совершенно несопоставимы. У Наполеона практически весь цивилизованный мир у его ног, все промышленные ресурсы, гигантские людские ресурсы, армия, ну, там, в десятки раз превосходившая русскую армию во всех отношениях. Золото вот в Париже в предвоенные годы, перед нашествием на Россию, просто текло в Париж рекой. Там, маршалам выдавались 500 000 золотых, там, ну, не рублей, как эта валюта у них была, ливров, да, наверное, там, 300 тысяч, 1 000 000 и так далее. Попросту он швырял им к их ногам. Вот. То есть я говорю о том, что это было действительно такая же жестокая эксплуатация всей Европы. И вот эти гигантские ресурсы, и Россия, в общем-то, разве что своей гигантской территории. Вот как все-таки вы считаете, почему нам удалось все-таки победить Наполеона? Почему мы все же вошли в Париж и стали после этой войны, которая, в общем-то, всем казалась, ну, совершенно проигрышной для России. Ну, невозможно, чтобы такой великой армии во главе с таким гениальным, действительно гениальным полководцем и великим государственным деятелем, чтобы Россия устояла. И вдруг Россия вот так. Что это?
Ну, конечно, вы прямо подводите меня, да, к тому, чтобы, да, сказать, что это было дело Божьего промысла, и это... Бог спас Россию, но если все-таки попытаться как-то это объяснить нашими скудными человеческими, от человеческого аргументами, то я бы сказал, тут вот какая была вещь. По-моему, кроме поляков, никто особенно охотно не воевал в той многонациональной армии, которую привел Наполеон.
А поляки-то чего?
Поляки воевали очень охотно.
А им-то зачем?
Ну, потому что, хотя и в жалком виде, но Наполеон как бы полунезависимость Польши восстановил. Варшавское герцогство появилось, это он отнял у Пруссии Варшаву с частью польских земель, это стал Варшавское герцогство. Но это Варшавское герцогство не было вполне суверенным, оно было в вассальной зависимости от саксонского, по-моему, уже короля. Но это был такой жалкий подарок, но это принято было с большой благодарностью польским народом. Поляки воевали храбро, как все говорят, ну, судя по мемуарной литературе, по всему. Все остальные, особенно немцы из разных германских государств, воевали из-под палки. Это были принудительно вовлеченные в союз с Наполеоном государства и народа. Поэтому, как только русская армия перешла границы России, германские государства одно за другим стали отпадать и воевали уже... половина Германии воевала уже против Наполеона в битве народов под Лейпцигом. Вот. Ну, что касается численного превосходства, то да, у Наполеона было численное превосходство армии, но мобилизационный ресурс у России был высок. А Наполеон не мог не держать в разных странах Европы своих солдат, потому что Европу надо было держать все-таки за горло.
Да, просто коммуникации эти гигантские охраняют от польской границы до Москвы.
Ну вот, да, он, конечно, более чем надеялся на победу. Он надеялся, что он заставит Александра подчиниться и будущем под его дудку плясать. Но вот так не получилось.
Не стали мы плясать под дудку Наполеона. Я благодарю вас, батюшка, за ваши замечательные ответы. Я нашим слушателям напомню, что сегодня на ваши ответы отвечал доктор церковной истории, профессор Московской духовной академии, протоиерей Владислав Цыпин. Батюшка, спасибо. А нашим слушателям я пару ответов дам. Повторите объявление по ювенальной юстиции. Читайте сайт Радонежа. Все там будет написано.